праздник мы всегда пропускали. Моя сестра, которая университет закончила, то же самое дело и в университетах. Но наша семья также делала и с работами. Где бы ни работали, конечно, кроме там, если кто работает в больнице, и там дежурство приходится держать. Нельзя бросать больных в то время, когда и праздник, или воскресные дни. Но на нормальных работах, то надо требовать, чтобы вас отпускали бы на праздник. Я в ужас пришел вот сейчас, действовал в крещение, а все и государственные работы, и все, чтобы на все открыто было. Как это так? В той стране, где говорят, что здесь, значит, демократия. И право, значит, каждому свою, значит, жить по закону своей религии. Ну, значит, тогда, казалось бы, все сейчас, так как если в правительство сейчас подойдешь, почти что все мне говорят, мы православные. Если я кого-нибудь, любого милиционера, любого солдата, кого мне встречу и спрашиваю, вы православные? Детка, он говорит, да, православные. Значит, все православные. Представьте, эти на крещение пару дней тому назад, все бы тогда бы сейчас бы праздновали бы. Но на самом деле это не так. Все работают. И в банках, и в школы. И в школы наши. Деток наши заставляют идти на крещение в церковь. То есть это в школу. На Рождество отпускают, на один день отпустили, да? У нас когда-то были каникулы, с начала, значит, сочельника, до сочельника и две недельки. После крещенских уже праздников, вот тогда начинается опять школа. На праздник из праздников, это воскресение Христово, Пасха. На Пасху всю страшную неделю и светлую неделю никто не может работать. Или ходить в школу, или в университет, или на работу. Так это было когда-то в России. Конечно, великие по все трактиры закрывались. Никакого пьянства не разрешалось. Официально никто не мог продавать там выпивки и тому подобное. Но это было в царское время. Это было и театры закрывали. Вот. Вот это было при царе. То, о чем, конечно, здесь запрещалось 80 почти лет. Об этом вообще что-то говорить. Теперь что-то начинает говорить. Но и то не все. Все не говорится, а много чего скрывается. И почему? Потому что если все раскрыть, тогда сразу же видны ошибки наши, теперешние, которые мы делаем. И значит, чтобы не упасть в грязь, то значит нам нужно скрывать от народа, продолжать от народа скрывать истину полную. Вот, вот это мы век, каком живем. Падать, имеем ли право мы духом? Нет, мы не имеем права падать духом. Почему не имеем права? Да потому что наша жизнь-то... Существование на этой земле ничто иное, как проходим мы школу. Это жизнь наша, вот как маленького, надо научить его еще ходить, надо его научить говорить, вот он учится. Это вся наша жизнь, это ничто иное, как учеба. А конец, экзамен, это наша смерть. Вот тогда экзамен, и тогда, если мы во время своей жизни здесь с вами правильно обучим, научимся быть православными по-настоящему, тогда мы получим величайшую от Господа Бога награду. Да главное, что последние годы, может быть, нашей жизни, то мы на самом деле станем не угрюмыми, а станем радоваться о спасении. Не то, что считать, что мы вот спаслись уже, как протестанты говорят, нас Господь спас, мы спаслись. А мы будем понимать, что Господь нас спасает. И это разница. Считать себя спасенным или считать себя, что Господь тебя спасает, и от этого радоваться. Вот. Полюбим мы Господа Бога, а полюбим мы Господа Бога доказать, что будет только тогда, когда мы полюбим друг друга. И начинать надо с семьи. Когда муж полюбит жену, не так, как хочется любить ему ради своего удовольствия и удовлетворения, а полюбит самоотверженно. Так жену полюбит, что он готов будет дать свою жизнь за нее. И жена, когда вот полюбит мужа правильно, и детки полюбят, и родители деток и тому подобное. Вот материнскую хотя бы любовь иметь. Мать встанет в 3 часа, в 4 часа ночи, в любое время, как ребенок заплачет, чтобы его перелинать, там, это, покормить и тому подобное. Она у нее самоотверженная, это натурально. Так это, Господь вложил такую любовь матери. И вот Иоанн Кронштадтский говорит, что у нас должна быть хотя бы такая любовь друг к другу. Вот это Христова любовь. Самоотверженная любовь. Вот мы с вами сможем заразиться этой любви. А как мы не заразимся этой любви, когда мы ее не видим, вы скажете? Я, никто мне не показывает такой любви. Родители не смогли показать такую любовь. Соседи не смогли, батюшки не смогли, епископы не смогли. Где же я могу? А вот жития святых у нас есть. Вот если мы читали бы жития святых, мы каждый день, мы бы да, увидели эту любовь как раз, настоящую, Господу Богу, самоотверженную, идеалистическую, которой могли бы брать и пример. И она бы поддерживала тогда нашу веру. Она бы все время подкрепляла бы нашу веру. Вот если мы бы читали бы жития святых. Нет лучшего чтения, конечно, для деток, чтобы читать им как раз сказочные эпизоды православных христиан. Это же все сказочное. А мы придумаем сказки. Снегурочки, там еще какие-то. Всякие сказки, сколько угодно. А сейчас эти мультики, как их там, это чего только, какой там глупости и гадости там это. Мы питаем наших деток. А если читать им жития святых, то там же тоже, ну, волшебные такие получаются вещи. Что там, как переносит, вот всего истерзали его тельце, все, он остался полуживой, вдруг Господь приходит, или ангел приходит, исцеляет, он утречком совершенно здоровый, как будто невредимый, или его мучает, а он радуется, и не показывает никакого ни страха, ничего. Такое геройство, как нигде не найдешь. Ну, а мир придумает героев, каких-то там ползучих пауков, или людей, которые вроде пауки там какие-то, или супермены какие-то там, которые летают, и то, и чего только не придут. Или животные какого-то с потустороннего, с какого-то другого мира какие-то. Уже здесь на экране в России это видео, из Америки прилетели они все к вам. А чего такую вещь хватаете? Вот и удивляешься. Я приезжаю сюда в Россию, как попал первый раз в 92-м году, так возрадовалось мое сердце, с одной стороны, вот приехал на святую землю. Это же земля новомучеников, миллионы, вся кровь новомучеников пропиталась в землю нашу. Это святая земля. Но я только спустился самолетом, и ужас пришел. Рок-н-ролл какой-то пошел, музыка. Посадили в автобус это, на аэродроме, там это в Питере опустился, и потащили меня на самый аэродром там с самолета. И это бьет, это музыка такая. Ужас, что такое? Что с нашей Россией святой стало? А теперь включу там станции, я специально включаю, посмотри, чем питается русский народ. И в ужас приходится приходить, чем питается русский народ. Вот. Ну вот, так что ж. А вот с чего не смотрел, как раз ты меня послал отдыхать, и вот посмотрел, называется, как же называется, дом, что-то такое, русский дом, программа. Ну, там есть хорошее какое-то, но там и яда полно. Подкладывают яд такой для русского народа. Там смешивается героизм и сталинский, там значит, героизм и царского времени, и все. Чего только там не примешано и не сделано. Ну, истина, сейчас истину боятся. Истина не разрешает распространяться так, князь мира это сего. А можно ее задержать. Могли задержать когда-то апостолов мир, не смогли удержать их. Но они как пошли? Они пошли с проповедью, зная, что их за это возьмут и умертвят. Когда Господу это будет угодно. Они готовы были все идти на смерть. И никому не закрывали глазки, никому не говорили, станете православными, ох, у вас все будет хорошо, вас так полюбят, вы всех будете любить, и они вам ответят тоже любовью, и будет все хорошо. Никогда не говорили апостолы так, а говорили так, станете православными, полюбите Господа Христа своего, и пойдете вслед за Господом, и будете пить чашу всяких болезней, всяких уничижений, всяких бед. Вот с какой проповеди вышли. Но за это получите Царство Небесное. А если крепко обратитесь к Господу Богу, Он обещал, Он с нами невозможно пребывает до скончания века. Он всегда с нами. Значит, только надо обратиться с молитвой. Горячей молитвой в сердце. Значит, надо в сердце найти. Господь говорит, вам скажет, там Царство Небесное, там Господь. Вы не верьте, у вас в сердце Царство Небесное. Вот дойдите до этого сердечка. А вам поможет и Священное Писание, и жития святых преданий, и церковный устав, и церковное богослужение. Все это поможет для того, чтобы добраться до сердечка, до места там, где Господь готов, куда Он готов войти, и сделать там обитель себе со Отцем и Святым Духом. И тогда у вас сердце ваше будет радоваться. У вас может вокруг все бушевать. вам может будет страшно тяжело. Могут быть и соседи, и родственники сначала не понимают, что такое этот человек. Я тебя оскорбляю, а ты не оскорбляешься. Так ты меня только изводишь, еще больше выводишь из себя. Что это такое? Или я тебя плюю, а ты говоришь, ах, Божья роса. Как же так это? Ты неужели ты же меня презираешь? По своей мерке каждый думает. Вот ты, значит, ты не реагировал на мою, значит, такое. А, значит, ты считаешь себя, значит, выше меня, я ниже твоего достоинства, чтобы, значит, не оскорблюсь, чтобы ты не делал или не делал. Вот это такая защита бывает у людей. Но это не дай Господь, это самая страшная гордость. А ты бери, принимай и пощечины, и всякие несправедливости со стороны своих родственников первым делом, и потом от всех, от кого угодно, Христа ради, потому что считая, что ты заслуживаешь этого. Почему? Да за грехи. За свои, не только за свои, за грехи своих же родственников, за грехи всего своего народа, за грех царя убийства. Все же на нас, грех-то лежит на всех на нас. Вот. А может покаяние-то, будет у нас когда-нибудь покаяние в этом? А как можно сказать, что вот это настоящее покаяние? Ну, покаяние это вот, что такое покаяние? С греческого покаяния это перемена мышления. Вот я сейчас считаю, что вот это приятно выпить эту водичку. А сейчас беру, она невкусная. Если бы немножко сахара положить, еще что мне сделать? Это уже простая вода, ах, какая она невкусная. Совсем другое мышление. Вот так, мне сейчас понравилось грешить, и этот грех. А сейчас я переменил уже взгляд на это. Я уже больше не могу это, наслаждаться этим грехом. Это есть покаяние. Вот я смирился с тем, что царя убили, и отобрали у меня помазанника Божия. Теперь я больше смириться с этим не хочу. Не могу. Теперь считаешь, мне нужно, чтобы было бы правильный строй в этом правительстве, я должен вернуть опять себе, иметь царя-батюшку, помазанника Божьего. Вот. Вот это есть покаяние настоящее. Пока мы говорим о демократии, пока мы говорим о всяких там республике, чего угодно, то у нас настоящего покаяния нет. Вот. Что такое помазанник Божий? Это великая тайна. Тайна, которая держится от всех российских. Вот недавно было на этой же какой-то программе там какие-то телефонные звонки. Значит, телефонный звонок. Кто хочет, позвоните этот телефон и по этому телефонному звонку, если вы хотите, чтобы православная вера стала бы, как это, федеральной, а? Государственной религией. И там две трети звонят, что да, хотят. Потом говорят, хотите ли, чтобы вернулся бы царь? И оказалось тоже там, что такое, последние цифры было 172 на 49 или что-то такое, такой пропорции. 172 говорят, что хотят, а 49, что не хотят. А другие вообще спрашивают, что такое царь, да? Что в таком духе. Ну, что это показывает? Значит, есть как будто желание какое-то, но понятия настоящего нету. Проповеди или учения, ведь учить деток объясняет, что такое лозунг когда-то был за веру, царя и отечество. Это не слышно. Теперь слышно о патриотизме, там слышно там это, всякие призывы к этому, о русскости, все. Но а за веру, за царя и за отечество, вот это лозунга редко, когда слышно. Здесь попытка была поставить царю-мученику памятник. Два раза, насколько я знаю, было уже взорвано здесь. Но теперь третий раз, кажется, поставили, и теперь, значит, сказать, будет охранять. Ну до чего дожили, что надо охранять памятник царю-мученику. Ну? Часть народа, то есть, ну, у меня не было случая, на самом деле, чтобы я бы не вытащил с кобивавкой здесь новомученика царевича Алексея, который все раздал, или царственных новомучеников, и на улице кто-то подойдет, поговорит со мной, благословение возьмет, чтобы я ему не предложил иконочку новомученика царя или царевича, и чтобы он не обрадовался. Всегда показывает, что он обрадуется. Я спрашиваю, а вы почитаете царство новомученика, как мученика? Да, конечно. Я тогда даю иконочку, давал. Но в народе у нас есть это. А люди боятся открывать рот. Откуда страх? А почему проповедь не пошла с самого начала у апостолов? Почему апостолы, когда вот Господь воскрес, сразу не пошли ликовать, радоваться и везде объявлять, что вот Господь воскрес? А Господь им сказал, сначала они не верили даже. Они не хотели поверить, когда Мария Магдалина пришла к ним и сказала, что Господь воскрес. Апостолы не поверили, посчитали, что это ложные слова. Да? Потом, когда Господь пришел один раз, и потом второй раз пришел, и тогда сказал мир вам, потом сказал, ну сидите уже тогда. Почему? Потому что у них страх был, что их сейчас тоже схватит, как Христа Спасителя. И они знали, видели мучения Христова. И они боялись пойти на проповедь. Страха ради иудейского. Ну что такое страха ради иудейского? Страха ради иудейского, это страха князя мира сего. Страха потери своей работы, как это было в советское время, как и сейчас есть. Потеря работы, свое состояние, своего материи, своей шкуры. Просто. Есть и сейчас убийство, и убивает, и верных-то Господу Богу. Вот сейчас нашего брата Иосифа убили. Пока кто это построил, это Господу известно. Никого не буду об этом обвинять, никого конкретное какое-нибудь лицо или организацию. Но кроме одной. Это, конечно, это антихристская организация. Потому что миротворческая икона столько раскрывала душ, столько грева Господу Богу и к нашей церкви, миротворческая икона Иверская, то, значит, надо было врагу это остановить. Вот. Так что, ну, что ж. Можем ли мы спастись без того, что это последнее, тогда я закончу, а то вы устали наверняка. Можем ли мы спастись, не идя на вот этот, на эту дорогу опасностей? Я считаю, что нет. Почему? Потому что если мы не рискнем, то значит оно нам недорого. Если я чего-то хочу добиться в этом миру, то я буду идти против рожна. Чтобы мне только добиться. Я буду все делать, я буду изнемогать, но я буду добиваться того, чего я хочу. А почему мне должно спасение даваться так, без труда? Почему я должен считать, что я могу спастись, просто молча об этом, когда мне Господь прямо сказал, идите и проповедуйте. Идите крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа и проповедуйте. Мне скажут, что это только апостолам было сказано. Нет. Это каждый православный христианин это всегда обязан и делать должен, и делал это с самого начала. Как? Ну не обязательно словом идти, свою жизнью. Ты не можешь укрыться, человек сейчас, живя здесь, на этой земле, не можешь укрыться, если ты живешь по православному учению. Тебя заметьте, где на работе ты, в школе ты, где бы ты ни был бы, скоро подметишь, что ты живешь не той жизнью, как все другие живут. Ты будешь выделяться. Хочешь ли ты этого или не хочешь? Чтобы не выделяться, надо тебе лукавить. Тогда, когда тебе надо перекреститься перед едой или после еды в ресторане, если тебе будет такое несчастье попасть, то тогда, значит, тебе уже надо слукавить. Ты уже не перекрестишься, уже, значит, тогда делаешь вид, что ты такой же, как все. Ты не православный. А если ты перекрестишься, то может кто-то на тебя посмотреть и косо. А твои близкие, которые рядом за стоим, твоим же столом, скажут, ах ты ханжа. Ах ты, что ты показываешь, это показуха, ты крестишься. Твой муж или жена может так подумать. Если не скажет, то подумает. А?
Что тогда делать?
Делай все равно. Вот иди на это, чтобы тебя бы, если надо...
Что нет, я не ханжа. Это
не надо тебе говорить. Ты что, ханжа? Конечно, я ханжа. А разве мы можем чисто перекреститься,
как все?
Если тебя обвинил муж в этом, скажи, ты прав, прости, я постараюсь это искренне делать.
Нет, ты хотя бы про себя там, читай, что ты в центре вышел.
Ну, можешь сказать тебе, ты про себя. А вот так меня учит церковь, чтобы я бы не боялся, не смущался и не стеснялся, и не стыдился моим званием православия. Потому что если я постыжусь креста, знамение креста, я постыдился Христа распятого своего, а тогда мне Господь скажет ужасное слово. Ты постыдился меня или постыдилась меня перед человеком, я стыжусь тобою перед ангелами, перед всеми.
Нет, это все понятно. Это аргументы, которые самому человеку понятны. А для другого ты надо. Ты крестишься, да, ты крестишься. Там тебя так учат, это все хорошо. Но ты же не такой человек. Ты же плохой,
прям. Так я грешишь, плохой. А там... если бы я не крестилась бы, то я был бы еще хуже. Я так себе говорю. Но это факт, а почему же не факт? А ты откуда знаешь, что это не факт?
Нет, ну как правило, как аргумент приводится, что ну не крестилась же ты раньше. Когда приходила в церковь, ты была нормальным человеком.
Ну что? Ну вот, значит, вот видишь, вот видишь, так вот это уже первое нарекание, значит, ты уже стала ненормальным человеком.
Конечно, это как красная
тряпка. Я когда-то попросил владыку моего, митрополита, владыка, разрешите мне взять на себя подвиг, это, юродство. Я прочитал там много, целую книжку собраний юродивых. У нас в России очень страшно народ любил, значит, юродством заниматься. Как нигде, ни у греков, ни у кого не было, так, как у нас, юродивые. Но я там захотел быть юродивым тоже. И говорю, владыка Митрополит, разрешите мне быть юродивым. Он посмотрел, нет, не благословляют. Ну почему, владыка? Так, если ты будешь просто православным, то уже тебя все посчитают за юродивого все равно, или за сумасшедшего. Что тебе еще там придумывать? Вот и все. Так что на самом деле так. Ну.
А ты знаешь, что говорят обычно? Кошмар, да это сектантство какое-то. Ты секта, да ты посмотри, у тебя у самой мозги съехали, ты детям мозги компостируешь. Вот. Это, кстати, такая аргументация, которая очень... Я, например, против нее не могу, по слабости своей. Мне не хватает ни аргументов, я сдаюсь. Я говорю, да ладно, все, я не это самое. Вот. Время
да, вот это, а знаешь, почему это?
Сектанство это очень ловко, это патриархия еще очень.
А ты знаешь, почему это? Потому что ты же не читаешь жития святых. Если ты каждый день читала бы жития святых, никогда бы так не ставила таким вот так. Если тебе так обвинили бы, сказали бы, ты сказала, ты ничего подумал, ты могла бы просто цитировать.
На русском языке
жития святых, да. А там направо-налево будут примеры, которые ты можешь привести прямо. Вот, а вот такой-то, а ты тебе скажешь, да ты же не святой Николай, или не святая Татьяна там, что ты так ведешь. А ты должна сказать, я должна им подражать. Это церковь призывает нас к тому, что мы подражали святых. Я себе не думал, что я святая. Я понимаю, что я великая грешница. Но я должен подражать их житию.
Надо цитаты.
Конечно, желательно. А тогда тебе, если это сказал тебе из местной церкви, так называемой, тогда... Ты их бьешь как раз своим же издательством. Они сейчас поездовали много жития святых. Я их много уже повывозил. Жития святых-то.
Ты знаешь, что обычно говорят? Вот недавно у нас была беседа с нашей матерью. Она говорит, вы предали свою церковь, которая у вас, где вы крестились, где вы венчались. И вы отречетесь, и от меня в конце концов отречетесь. Ну, дело в том, что он как сказать, понятное дело, что отрекись я от своей матери, и читала наверняка и она, но осознать, что мол, человек это не может, и ему вот так сказать, что да, я от тебя отрекусь, это же невозможно.
А для чего тебе отрекаться?
Нет, это вот...
Отрекаться, кто, если ты принимаешь истинную веру, и ты всем сердцем возлюбишь Господа Бога и церковь, которую Господь создал, то у тебя будет любовь. Если у тебя любви нет, если ты приняла истинную церковь и истинное учение, а любви нет, то грош всему это цена. Апостол говорит, если ты можешь веру такую иметь, что ты будешь горы передвигать, и ты столько веры имеешь, что ты дашь себя на сожжение, это все просто как звенящая эта монетка, ничего не стоящая фактически. Значит, здесь не только надо тебе принять учение настоящей Церкви Христовой, но тебе надо подражать самому Христу, не только святым, но самому Христу, быть незлобивой, быть кроткой, быть смиренной. Вот тогда только и твои родственники, и твои, и мои, всех наши родственники, только тогда, в конце концов, может быть, смогут и ответить тебе уже не озлоблением против тебя, что ты совесть их, может быть, все время стараешься как бы будить или напоминание даешь о жизни. А они, в конце концов, может даже и уважать начнут. Помнишь, как было с Иоанном Кронштадтским чудотворцем? 15 лет над ним издевался, даже свои собратья, священники. Кому угодно, или интеллигенции, кто угодно, они все считали, это ханжа. Иоанн Кронштадтский чудотворец — это ханжа. А потом, в конце концов, большинство из народа, ну, как вам известно, тысячи ждали, не дождались, чтобы он бы к ним приехал и совершал богослужение. Да? А в начале 15 лет нам надо пройти всем вот, учение Господне на горную проповедь. Это заповедь блаженства. Как раз в церкви кого-то кто-то записывал, здесь нет, у тебя же есть запись. Записываю на горные проповеди, заповеди Божества. Мы все должны изучить заповеди Божества и жить по заповеди Божества. Вы можете, это тема для беседы как-нибудь, если для тех, которые не слышали, можно ее более распространенно, чем на проповеди сказал об этом, о Западе Божьем. Это есть как бы норма нашей жизни, но она не походит на тех, которые как живут в миру люди. Это совсем другие расчеты.
И это может быть ответом вот на такие вопросы, что раз ты предал патриархийную церковь, то ты предашь своих близких. Там, и...
Ну да, патриотизм в тебе вообще никакого нет. Но это на самом деле не существенно. Дело в том, что получается, что к тебе предъявляются мерки, вот к обычному слабому человеку, который смирно там идет, падает. Тебе мерки уже такие, что ты их не выдерживаешь. Получается, возможности. Либо тебе тогда вообще надо молчать в тряпочку, а вы говорите, проповедовать, тем более женщине в дом. Вот. Либо же тебе надо брать на себя непосильную ношу и пытаться так жить. Но так жить я на это не могу. То есть я все время падаю. Вот. И не знаю, своим примером доказать я не могу.
А вы возьми, задай вопрос. Здесь всем сидящим. И пускай поднимет руку тот, который не все время падает.
Тогда понимаешь,
как бы... А что ж не падает? Как что делать? Вставать. Вот упал, вставай. Вот и все.
Тебе говорят, ну раз ты так, какой ты христианин.
Ну вот я только... Я не христианин, я только стараюсь.
Постоянное требование.
Я стараюсь.
Христианин, значит, ты святой.
Я стараюсь.
Да как это так? Вот я пока курил, это самое... Ты куришь? Да какой же ты христианин-то?
Да, ну правильно.
Ты же святой.
Кришнаит подходит тебе... Ты куришь? Ты вон что, вино-то пьешь? Все, да ты, а куда ты, понимаешь? Я не могу говорить с человеком, который пьяный, шатаясь, мне говорит там о том, что твоя вера неправильна. Ну ты не про себя, я пьяный, не шатаясь, не говорю. Но конкретно был пример. То есть получается, что ты должен сначала вообще, крылья у тебя должны прорезаться, а только потом исповедовать.
Вот и так считает, это трюк опять антихриста. Ты лучше замолчи. И не проповедуешь, у пробы нигде не было бы. Святости достигают только редкие люди, и большинство из них становятся святые перед смертью. И это никому не известно, не видно. Вот даже многие из жития святых, которые мы читаем, там прямо говорится, какие они были великие грешники. Страшные грешники. А потом они менялись в корне. А многие святые стали, прожив всю жизнь, были грешники. И нам неизвестно, кто стал святой. Святость выявляется уже после того, как человек умирает. Не дай Господь кто-нибудь из нас подумать, что мы святые. И вот когда народ бедный льстит, или его так учили, откуда они взяли, почему начали называть священников здесь святой отец?
Это латинянская традиция падров святой, католиков, фильмы вот эти. Ну это по большей части достаточно необразованные люди называют так.
Ну даже не образованные, даже церковники, которые около церкви все время. Церковники, приходил в церкви московской патриархии, в руках московской патриархии, прикладываться к святыням, когда была оказия, очень редко, но когда была, но не было случая, чтобы прямо из церкви, те, которые там в церкви, которые проходят, святой отец благословил. Ну, значит, их не останавливает, это показывает, что святые, так называемые, отцы, их не останавливают. Если бы каждый священник у них говорил сразу же, это вы неправильно говорите, детка. Почему называешь меня святым? Святой нельзя называть. Господь прямо сказал, когда к Господу подошел один молодой человек и сказал, благий учитель. Даже не назвал его святой человек или святой отец, а сказал, хороший человек. Просто сказал, благий это хороший человек. И вдруг Господь говорит, а что ты меня называешь хорошим? Хороший, благий только Бог. То он не принял на себя звание хорошего человека. Как мы имеем право смиряться с этим, что нас называет святой отец? Вот я, конечно, я сейчас подъехал машиной, приезжал там, это ГАИ останавливает меня, значит, поворачивает туда, ну, с палочкой своей. Я подъехал, значит, туда, открываю окошко, ну и ты.
Главное, святой отец, до свидания.
Хорошо.
Мне это хорошо, конечно, так вышло. Но обыкновенно, вот когда мне приходилось выходить из машины и говорить с ними, мне приходилось объяснять, я не святой, я великий грешник. Ну как же, святой отец. Да, я грешник, я хуже вас. Ну, на самом деле, я должен верить в это. Это не то, что у меня знание, я дурак. Какой? Я могу надеяться на свой мозг, что я могу проанализировать самого себя и посчитать, что я не такой плохой, или не такой хороший, или такой хороший. Так кто мне дал такое право себя так анализировать? Я верю, что мне церковь сказала. Ты есть самый великий грешник. Я выношу чашу Господню и говорю, что Господь пришел спасти грешных, от них же первый есть и нас. Я самый грешник. Что я должен, имею я такое право взять чашу с телом крови Христова и взять, вынести к народу, предлагать тело и кровь Христова и кощунствовать, и говорить в то же самое время ложь, что если я не верю, что я самый великий грешник. Это же страшная вещь. Как я могу держать чашу так, если я буду на самом деле говорить, это не верю, что я самый великий грешник. То как же я могу тогда брать из покойника, если это опускающий называет меня святым отцом? Но здесь, как он сказал, уезжайте, то я не хотел с ним уже в спор входить в данный момент. Но когда бывали оказии, что я останавливали и там просили там это, страшные вопросы, документы, то я, значит, первым делом отнекивался, что я не святой отец. То Господь не разрешил себя называть.